Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Напомню, что сегодня гость программы протоиерей Сергей Баранов, секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске Оренбургской области. Отец Сергий рассказывает о своей жизни, о приходе к вере, в церковь, в священство. Вы сказали, что первые 20 лет вашего священства из почти 30 нынешних, это был совершенно другой путь, нежели тот, который есть сейчас, если я вас правильно понял. По крайней мере, это был другой опыт. Но ведь опыт священника начала 90-х в любом случае практически всегда это опыт собирания камней. Это стройки, реставрация, это общение с огромным количеством людей, которые пришли в церковь в одно с вами время, но вы уже стали священником, а они вот на таком пути, но это ваши, в основном, ваши сверстники, и вы с ними живете одними интересами. Ну, не обязательно одними интересами, но вы очень хорошо их понимаете. А сейчас в церковь приходят уже другие люди, другого поколения. Вот. И как выглядела жизнь священника в Орске в 90-е годы? Действительно, вот я какие-то такие пунктиры наметил, которые я представляю себе общими, да, для всей России того времени. А как в Орске было?
Да, в Орске было так же, как и везде. Были священники, которые были традиционные священники, может быть, так я бы сказал, которые как бы династические священники. И они, даже сейчас не буду подбирать слово, чтобы как бы... Я просто хочу сказать о другой, о тех людях, которые пришли вот свежие, совершенно вновь испеченные. Я употребил до этого такое выражение «благое безумие». Вот в нас было что-то такое горение, которое, конечно, сопровождалось хождением по краю и возможностью наделать ошибок, но все-таки Господь, наверное, любил и благословлял вот этот порыв, даже в какие-то моменты неосторожный. Я сразу вспоминаю притчу о талантах, как Господь осудил осторожного раба и как похвалил того, который позволил себе творить. Это очень похоже на вот мировоззрение Семёна Нового Богослова, который говорит, что не бойтесь, не будьте вот парализованы страхом, творите, будьте вдохновенны, не пугайтесь творчества духовного. Вот у нас, у тех, кто пришел, вот тогда такое было. И знаете, ну вот свой личный опыт, мне очень повезло, что я попал сразу с самого начала к духовнику-монаху. Это, может быть, в некоторой степени выстроило какой-то вектор моего духовного движения.
А многие, наоборот, говорят, что лучше, если это будет белый священник, потому что он лучше знает проблемы семейной жизни, семейных людей, людей светских.
Ой, знаете, это так относительно. То, что мы знаем лично от себя, это очень относительно. Вот то, что мы знаем от Духа Святого, это гораздо шире и глубже. Буквально недавно у нас была беседа со священниками. Один священник искренне как бы делился ситуацией, которая у него в священнической практике произошла буквально вот на днях. Он говорит: отцы, а кто как бы вот себя повел, какие слова нужно сказать, какие действия? Я тогда просто промолчал, а про себя подумал. Знаете, не всегда есть слово и не всегда есть решение проблемы. Если вы не в духе... Я вот уже не первый раз употребляю это слово «не в духе», но я позволяю себе об этом говорить, потому что... Ну, я так живу, я так понимаю, так чувствую. Вот чем отличается психолог от священника? Психолог творит внутри своих возможностей человеческих, но у этих человеческих возможностей есть резервы, планки какие-то. Ты не выйдешь за свои возможности. А когда человек ищет и настраивается к творчеству не только внутри своих возможностей, а когда он опирается больше на Бога, вот, харизматически. Он гораздо шире видит и глубже. Он выходит за эти рамки. Как говорят, человек не может прыгнуть выше своей головы. Так вот, в жизни святых людей эти чрезвычайные вещи происходили и происходят, и будут происходить. Просто это как-то быть внутри себя и довольствоваться своими границами, рамками, для меня как-то это немножко банально и скучно. Поэтому я опять возвращаюсь, и для меня было это счастьем, приобретением, что все-таки с первого дня духовник у меня был монах, который как бы зародил вот это мечту о духовной жизни. И вообще
позволяет... Образец вы видели в нем?
Ну, отчасти. И он много рассказывал нам об Афоне. Мы жили этой темой, мы очень хотели попасть на Афон. И вот, наконец-то, в 2000 году мы первый раз приезжаем на Афон.
Я знаю, что вы часто там бываете. И даже работали на росписи храмов.
Да, я помогал в маленьких кельях. Одна первая работа была возле монастыря Симона Петра. Я расписывал келью 16 века. Мне позволили это сделать. С монастыря приходил монах, который проверял, чтобы не было никаких нарушений канонов иконописи. Слава Богу, я это сделал, хотя было непросто. И когда мы первый раз ступили на Афон, мы просто опустились на колени и поцеловали землю. Вот настолько это трогательно для нас было. И слава Богу, что вот мы жили мечтой о духовной жизни. Для нас священство не было профессией. Но почему я говорю, какие-то первые годы я считаю отчасти потерянными? Знаете, вот мне в первые годы как-то сопутствовал вот этот вот страх творчества, который мне... Все время внешне какие-то люди, которые рядом были со мной, они ограничивали. Вот сюда нельзя, вот здесь прелесть, вот здесь вот опасность. И я думаю, самый сильный вид прелести — это чрезмерная боязнь прелести, которая парализует человека. И когда я стал посещать Афон больше, 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 я увидел, что люди живут Иисусовой молитвой, умным деланием. Я стал обращать на это внимание, и в какой-то момент я позволил себе спросить у афонитов: а я вот мирской священник, а мне можно так, как вы? И тогда с улыбкой, с легкой я услышал ответ: а почему же нельзя? Кто же вам может запретить спасать свою душу? Я стал позволять себе Иисусову молитву, правила. Потом, когда я попал уже в Аризону к старцу Ефрему, получил благословение на исполнение этого правила. И, конечно, это очень, очень меня обогатило. Я не говорю, стал я лучше или хуже. Это для меня лично это очень хороший опыт.
Это как раз к разговору о том личном опыте, без которого ничего невозможно, но который, наверное, к сожалению, нельзя объяснить. Я даже спрашивать не буду вас об этом, потому что я сам прекрасно понимаю, что объяснить его, особенно через радиоприемник, вообще невозможно. Это либо какие-то долгие разговоры, либо это что-то сокровенное такое.
Это очень просто, понимаете, ты или видишь счастливого человека, или слышишь очень много высоких слов, а в глазах человека не видишь искорки вот жизни, и тогда это просто одни слова. А духовно счастливый человек, он может и ничего не говорить. Ты видишь просто, что он счастлив, у него все произошло и происходит дальше.
А вы среди своих светских прихожан, мы так плавно переходим к истории монастыря, видите духовно счастливых людей?
Ну, конечно, да. Ну, у нас поэтому и монастырь родился. Он бы и не родился по-другому. Родилась бы какая-то организация очередная с мрачными людьми, людьми, которые и сами радости не имеют, и другим не доставляют радости тем, кто приезжает к ним в монастырь, паломникам, гостям или кандидатам в будущем. Слава Богу, что... Может, у меня в некоторой степени нестандартный монастырь. Нас даже иногда осуждают, что в вашем монастыре надо бы это психиатром вас проверить, потому что сестры улыбаются.
Сестры улыбаются, это правда, я это видел. А почему женский монастырь? Вы столько ездите на Афон, я так понимаю, что у вас опыт как раз в основном общения, опыт, вернее, наблюдения за созданием, развитием мужских монастырей. но здесь вы решаете строить женский. Как вообще пришла в голову идея создать монастырь?
Ну, наверное, это по большому счету, если ну, максимально говорить, это, конечно, не мое решение. Но Господь так благословил, так и случилось. Я думаю, без благословения Божьего я бы чудотворил бесконечно и делал бы только ляпы и ляпы. Когда есть Божие благословение, тогда все происходит чудесным образом. Ты просто... Я вот иногда в монастыре ловлю себя на том, что я просто присутствую. У меня такое ощущение, что мне разрешают быть в этом, наблюдать и умиляться. Ну, просто естественно, что у женщин еще духовной жертвенности, ревности остается больше. Все-таки у нас женщин-монахинь на сегодняшний день в стране больше, чем мужчин. И женских монастырей наверняка больше.
А как вы решили создавать монастырь? Ну, ездили вы на Афон, ездили, служили в храме в Орске. Ну,
так просто все естественно произошло. У нас за городом фермерское хозяйство есть. Там фермер построил храм, и он попросил меня помогать его кормлять.
Надо сказать, что до монастыря вы построили замечательный, очень красивый кафедральный собор в центре Орска.
Можно сказать, даже одновременно.
Одновременно, да? Ну, да. Он такой уютный, небольшой, но очень хорошо сделанный. Но вы ушли из кафедрального собора.
Сразу после освящения, потому что, знаете, некоторым священникам до сих пор я не могу доказать, что это было искренне, без всякого подтекста. Ну, построить кафедральный собор, быть настоятелем кафедрального собора, того собора, который ты выстрадал. Знаете, у меня, когда я его построил, буквально недели за две до освящения, такое переутомление было, у меня пропал сон. Если я раньше ну, не мог понять тех людей, которые страдают бессонницей, ну что, лежи себе, думай о чем-то или молись. Оказывается, это очень тяжело. Когда все тело кричит, что оно хочет отдохнуть, оно просто изнывает от переутомления, ты не можешь уснуть. Я приезжал ночью, в 3 часа ночи, мне сторож открывал собор, я садился и до утра сидел. Сторож, наверное, думал, что, наверное, уже кончится совсем плохо. Психиатрия.
У Уильяма Голдинга есть книга «Шпиль», где они собор строили. Вот примерно похожие подходы.
И кончилось это тем, что я поехал в Москву к нейропатологу православному, мне назначил кучу лекарств. После этих лекарств меня прихожане стали спрашивать: «Батюшка, вы заболели?» Они так меня пригрузили, эти лекарства. И я бросил эти лекарства и пошел к архиерею, попросил разрешения каждую ночь служить литургию. Архиерей, конечно, был в недоумении. Вы и так надорваны, какая вам еще литургия каждую ночь? Я говорю, в виде эксперимента, пожалуйста, разрешите. Я стал служить каждую ночь литургию.
И начали днем спать все-таки.
И у меня вернулся сон, у меня вернулось здоровье. И все выстроилось. И это уже был монастырь, это была другая жизнь. Это большое счастье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в Орске, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Ну, монастырь-то изначально вы задумывали как просто женскую общину, да, я так понимаю?
Он так и был женской общиной.
Но сейчас внутри монастыря очень много всего. То есть я приезжаю в Иверский монастырь и понимаю, что он нестандартный, он необычный монастырь женский в русской церкви. Там много храмов, там ежедневные ночные литургии, множество сестер, пошивочная мастерская, что-то еще, куча проектов.
Ну, это, знаете, наверное, я творческий человек. И матушка игуменья у нас приехала ко мне когда-то из Московского православного театра «Живая вода», стала моим чадом и осталась со мной, и вместе с ней мы стали делать монастырь, она стала игуменьей. Вот это творческое начало, вообще, я иногда отвечаю на вот этот вопрос, а вообще православным творчество возможно? Я в таких случаях говорю, если Бог творец, а мы созданы по образу и подобию Божьему, возможно ли для нас творчество? Оно возможно, но оно должно быть обоженным. То есть оно должно через духовную жизнь проходить. наша цель не убить все наши чувства и наши эмоции, а наша цель преобразить, дать качественно другое направление всему тому, что в нас вложено от создания, потом исковеркано грехом, а теперь нам нужно все это вернуть к Богу, обожить.
Но вопрос в том, как вы выстроили вот так жизнь монастыря, и что вы... Я понимаю, что конечной цели, конечно, нет. Это цель, это целая жизнь, которая должна в идеале все время продолжаться, обрастать какими-то новыми красками, все это во Христе. Но я просто, заходя на территорию монастыря, у меня зреет вопрос. Зачем? Ну вот есть храм, один храм. Теперь там уже очень много храмов. Ночная литургия. Вот вы попросили у архиерея в качестве эксперимента возможности послужить. Теперь это стало правилом. Ночная литургия, ежедневная ночная литургия. Новые храмы. Зачем? Зачем все это?
Ой, знаете, иногда, наверное, в духовной жизни не всегда можно ответить «зачем?». И вообще человек в духовной жизни живет не зачем. А иногда, знаете, вот его ведет Господь за руку, и он просто доверяется, и у него даже иногда не бывает вот этого вопроса «зачем?». Ты откликаешься иногда на зов Божий и делаешь. В нашем монастыре много храмов, в русском Пантелеимоновом монастыре тоже очень много храмов. И вот мы переживаем так, мы так чувствуем, мы так живем, что, знаете, каждый новый храмик — это как домик для почитаемого нами святого. Вот мы строим старцу Гавриилу храмик в нашем саду, и мы, когда туда приходим, мы переживаем состояние, что вот мы пришли к старцу Гавриилу не просто в храм, посвященный его имени, а мы приходим как в дом к нему, служим литургию. Это наш покровитель. Мы очень любим Семенова Богослова, поэтому в холле возле моей кельи небольшой предел пристроен Семенова Богослова.
А вы живете там, да?
Ну, я сейчас уже, матушка моя, смирилась. Я, наверное, больше живу, ночую там, чем дома. Но дома тоже появляюсь и уделяю внимание. Слава Богу, детки уже выросли.
Да, я вас, простите, перебил, про Семёна Нового вы говорили.
Да. Я его очень люблю, и мне очень хотелось, чтобы он был рядом. И мы пристроили ему предел, и иногда служим ночные службы. Кстати, эти ночные службы в этом пределе наши и гости, и наши матушки очень любят. Но это такие вещи какие-то, ну, практически, может быть, нецелесообразные и труднообъяснимые. Это духовное пространство, которое живет своим опытом. И именно опытом, не теорией, не словом, а именно реальным опытом, бытием своим.
Но у вас в монастыре сестры, у них у всех есть, как в обычном монастыре, свои послушания, распорядок дня, они не просто все время на службах, но они что-то делают.
Конечно, конечно. Знаете, и труд и молитва должны идти в ногу. Нельзя дисбаланс устраивать. В каких-то монастырях дисбаланс в сторону труда, и тогда это получается трудовая колония. В других случаях бывает дисбаланс в сторону молитвы, и тогда начинаются фантазеры, там, мечтатели. Труд, он смиряет человека, послушание, чуть-чуть приутомляет его восторженность. Ну, обязательно труд нужен. Это у нас все в меру.
А чем занимаются сестры?
Ой, у нас иконописные мастерские, у нас пошивочная мастерская, у нас пекарня, у нас сад, у нас огород, у нас коровник, у нас виноградник, и кто-то в храме. Ну, и территорию-то теперь видели у нас, какая территория. Даже своими сестрами мы бы уже и не справились. 40 сестер у нас сейчас. Слава Богу, очень много приезжает паломников, и они нам помогают. Много чего.
Причем приезжают отовсюду, не только из Оренбургской области. Из Москвы к вам приезжают.
Даже из-за рубежа приезжают. Потому что, ну, нас знают по медиапространству. Мы как бы видны, наши воскресные беседы, мои фильмы, какие-то передачи. И вот так нас узнают, потом прилепляются, приезжают, потом еще раз приезжают. Многие сестры наши молодые появились таким образом и остались уже навсегда.
Это тоже большой вопрос. Молодые люди, неважно, мужчины, женщины и монастырь, насколько это осознанный выбор и насколько он импульсивный. Я понимаю, что это каждый раз разговор об отдельном человеке, что нельзя говорить, что у этой сестры или у этого брата это был осознанный выбор, а у этого импульсивный. Я понимаю, что это надо смотреть исключительно
лично. Это просто однозначно можно ответить на этот вопрос. Сразу никто не определит. Это нужно время, нужен опыт совместной жизни. Опыт искушений обязательно нужен, искушений в отношениях. Только так, как вот Высоцкий пел «Парня в городе», не там поймешь, кто такой, без этого не поймешь. Поэтому это, ну, опыт семьи, и такой большой семьи, в которой каждый со своим характером, со своими привычками, и вот это сталкивание ежедневное в этом в замкнутом пространстве, оно проявляет человека очень сильно.
До пострига проходит какое-то время.
Это обязательно, всегда в любом монастыре.
И есть люди, которые приходят, живут. А есть, кстати, возможность жить у вас, вот в вашей семье, человеку, женщине, которая, наверное, не собирается принимать монашество в итоге, но ей хочется вот пожить, попробовать себя.
Да, конечно, этот опыт есть. И он заканчивается по-разному. Кто-то определяется, что все-таки это не его путь. Опять же, я говорю, ну, время нужно. А кто-то, наоборот, утверждается в этом опыте и остается уже навсегда.
А помимо монастыря, вы говорите про фильмы, про книги, про поездки. У вас огромная насыщенная жизнь. А что вы вот сейчас еще делаете, кроме обустройства монастыря?
У меня продолжается сотрудничество с молодежным театром нашим, Орским, для которого я писал пьесы, и до сих пор мы сотрудничаем. И, слава Богу, меня очень радует, что эти молодые люди, школьники, во-первых, очень профессионально делают свое дело, а во-вторых, меня очень радует их репертуар. Это репертуар не развлекательный, не пошлый, это очень культурный, философский материал, с которым они работают, они сознательно его берут, и я думаю, конечно, это в этом есть доля, какая-то заслуга, что они возле монастыря и возле меня. Это дорого стоит. Также с моим сыном мы не оставили тему фильмов. Фильмы будут продолжаться, и есть новые идеи.
Ну, расскажите нашим слушателям, я думаю, что просто не знают люди.
О чем?
Что за фильмы?
А, ну мы сняли... Когда-то был первый опыт, я как тюремный священник... Пришла разнарядка, что проходил первый кинофестиваль международный тюремного кино. И мне предложили, как творческому человеку, попробовать. Я зашел в колонию с камерой. За один день мы сняли материал, за неделю смонтировали, отослали в Москву. Это был кинофестиваль, 150 фильмов со всего мира было представлено. Америка, Франция, Эмираты, Финляндия, ну, вся география. И вдруг через полгода мне мои заключенные звонят, говорят: «Батюшка, мы вроде что-то заняли там». Я говорю: «Ну хорошо, приятно, я никогда не снимал кино». Они еще через два дня звонят, говорят: «У нас гран-при, второе место у американцев». И так я понял, что формат кино позволяет говорить, особенно с молодыми людьми, не на языке сухой проповеди, не на языке просто нравоучения, а очень неформально и легко. Мы стали снимать фильмы, у нас больше 10 фильмов. Фильм «Литургия» получил первую премию на Киевском кинофестивале «Покров». И эти фильмы смотрят. Но это, конечно, не развлекательное кино, это духовное кино.
И вы собираетесь продолжать, и что вы будете снимать сейчас?
Мы сейчас заняты театральной постановкой, у нас выйдет театральная постановка. У меня когда-то был рассказ такой, такая драма. Знаете, у меня было всегда желание поговорить с миром без агрессии, с миром, который плохо относится к церкви, с миром, который не понимает жизнь церкви, который живет, может быть, сплетнями вокруг церкви. И я обратил внимание, что церковь как-то неправильно строит с ними диалог все время по принципу «сам дурак». И это имеет всегда плохой результат. И я попробовал написать такой сценарий, как молодые люди, уже заранее настроенные отрицательно в сторону церкви, Великую Пятницу перед Пасхой, сначала у них происходит конфликт со священником, с которым они случайно встретились на кладбище, потом они его убивают. И вот я хотел вот выстроить вот эту личность священника без академического образования, без ораторского искусства. Но вот он их побеждает на уровне своего сердца, скромного, любящего. Он даже не противоречит им, когда они говорят, а в церкви вот это есть. Он говорит, да, да, это есть, это меня печалит. И если вас это злит, то меня это печалит, потому что я член церкви, церковь — это моя мать. Вот такую драму мы хотим в театре поставить. Там у нас художественно сложная задача, потому что это все-таки был рассказ, в котором мало действий.
Но увидят его жители Орска.
Ну да.
А для тех наших слушателей, которые хотели бы, ну, прочитать рассказ хотя бы, где это можно сделать?
Прочитать рассказ его как-то, знаете, мне позвонила Светлана Копылова, говорит, батюшка, я тут рассказ один начитала на всю страну, и подала его как рассказ без автора. А я теперь узнала, что, мне, что это ваш рассказ. Я говорю, да, Света, это мой рассказ.
Вот вы сейчас сюжет вкратце сообщили. Я припоминаю, что где-то я что-то с так похожим сюжетом когда-то... Это же давно было, да, уже?
Ну, несколько лет назад.
Да, да. Я где-то мне он попадался, или, может быть, я слышал. Но я точно знаю, что я где-то этот сюжет уже... Наверняка у меня он просто как-то хождение в народ, да?
Ну и... да, потом кто-то еще начитал его в интернете. Но для меня, понимаете, мне хочется как автору... самого и подать вот с оттенками, с ударениями, с паузами, так, как я его писал.
А может быть, вам и самому его начитать?
А я его сам и буду делать. Это у нас очень форма театра, сейчас, которую мы задумали. Знаете, мне как творческому человеку иногда было интересно сложную творческую задачу выполнить. У нас будет на сцене один актер, маленький мальчик, на всю сцену и на весь спектакль. И я буду... вживую его читать, взаимодействие с этим мальчиком. Вот такая творчески сложная задача.
Интересно. Ну, хотя бы запишите на видео, может быть, на сайте.
А, ну да, наверное, нужно
можно будет сделать, выложить. Да. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в Орске, Оренбургской области, был в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Спасибо большое. Да. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».